случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, это программа «Хроники» в студии Дарья Кнор. Программа наша сегодня будет посвящена собору Парижской Богоматери, который страшно пострадал 15 апреля от пожара. Сейчас власти Франции говорят о том, что собор будет закрыт на 5, может быть, 6 лет. На его реставрацию потребуется около миллиарда евро. Говорить о том, как собор стал главным, одним из главных символов Парижа, Франции, одним из самых знаменитых соборов мира – говорить будем об этом с руководителем отдела западноевропейского средневековья и раннего нового времени Института всеобщей истории Российской академии наук Павлом Юрьевичем Уваровым. Павел Юрьевич, здравствуйте, очень рады, что пришли.
Здравствуйте.
Давайте поговорим с вами об истории этого уникального собора. Он не всегда был таким знаменитым, не всегда был главным символом Парижа.
И вообще не всегда был.
И не всегда был, это правда, как и все в нашем мире. Наверное, все-таки начнем с истории основания, да, этого собора.
На остров Сите – это древнейший очаг Парижа. Римский город в римскую эпоху располагался еще и на левом берегу. Но храм, первый храм христианский возник именно здесь. Говорят, но это же легенда и всякие предположения, что здесь был храм Юпитера, на его месте. Об этом свидетельствует колонна найденная, колонна нафтов так называемая. Но первый храм назывался, значит, был освящен в честь Стефана мученика, Этьена по-французски. Он несколько раз перестраивался. Это была сначала базилика такого римского типа. Вот она перестраивалась в каролинскую эпоху, перестраивалась в романском стиле. Но в XII веке она уже не могла вместить в себя всех верующих. Для Парижа, который бурно развивался, ну, относительно бурно, конечно, но по тем временам, да, это было много. Где-то вот к 60-м годам, ну, вторая половина 19 века, это порядка 25 тысяч жителей. Это для 12 века это очень большой город. Вот, а к началу 13 века было как минимум 50 тысяч. То есть вот за эти самые, как началось строительство, население удвоилось, и потом продолжало еще расти какими-то очень большими темпами. Когда появляется, то есть мы не можем реконструировать, ну, только археологи там пытаются посмотреть контуры старых построек, но вот строительство нового собора уже в честь Девы Марии начинается в 1163 году, ну, это любой теперь может прочитать и наверняка уже знает, что это епископ Морис де Сюли. Париж к этому времени крупный центр, не просто там торговли и ремесла, и все это еще интеллектуальный центр Европы. Здесь масса школ, где преподают философию, преподают логику, преподают теологию, каноническое право и прочие науки. Из этого потом, вот скоро-скоро вырастет Парижский университет, один из первых в Европе. Это тоже дополнительный такой штрих, потому что это такая публика, они принадлежали к церкви, они считались клириками. В соборе проходили занятия там, и так далее. Вот Морис де Сюли был одним из преподавателей. Он был человек весьма простого происхождения, ну, там, совсем ниж, как сейчас бы сказали, низший уровень средних слоев. Но своими способностями добился известности, и его избирают парижским епископом за разрешение короля. Королем в это время был Людовик VII. У него репутация в истории почему-то не очень хорошая, потому что он неудачно сходил в крестовый поход, он женился на Элеоноре Аквитанской, приобрел себе огромные территории в приданое Аквитань, ну, а потом развелся с ней. Вот. И уже одно это казалось историком 19-20 веков недостойным. Что же он потерял такие земли? Королевский домен к тому времени занимал не очень большую территорию, и рядом были владения английского короля, который владел, да, это герцоги Нормандские, Нормандия, Англия, поскольку это династия анжуйская, значит, Анжу, Пуату, Мен, то есть это громадная территория, по сравнению с которой французский король просто казался мелким. Но, тем не менее, короля уважали, он был справедлив, к нему даже обращались в случае всяких конфликтов, он был судьей, и вообще представление о королевской власти тогда было несколько иное, чем в более позднюю эпоху. И она не измерялась только территориальными размерами. Но у него не было потомка мужского пола. До этого капетингам везло, а здесь сына не было. Значит, он развелся с Элеонорой Квитанской, потом у него еще была жена. Женился в третий раз. Ну, и некоторые историки говорят, что вот это вот громадное предприятие, которое требовало очень больших средств, это своего рода такое еще и моление о чуде, моление о сыне. Король уже весьма преклонного возраста. Уже... Вот, и действительно, вот вскоре родится великий король Франции, который, в общем-то, объединит страну и создаст ее в тех границах, в которых она потом будет, ну, распространяться дальше, Филипп II, Август. Вот, так это или нет, тут трудно судить. Тут совпало и значение города, и энтузиазм, и вера самого епископа, и желание короля. Угу. Ну, и, конечно, финансовые ресурсы, которые уже были солидными. Началось строительство. Для этого оно было... Это не первый готический собор, который построен, хотя готика сравнительно недавно появилась как особый стиль. Рядом с Парижем первый – это Сен-Дени, вот, потом еще был собор в Амьене. Ну, это примерно пятый готический собор, то есть не то, чтобы их было уже много, и они хорошо знали, как их строят. Но это, пожалуй, первое строение, к которому так готовились. Прям как будто современность. Снесли по тем временам очень много домов, потому что нужно было, во-первых, нужна была площадка, он гораздо больше старой церкви, а во-вторых, нужно было подвозить камни, леса строить. И вот проложили, она так называлась, новая улица, Рю-Нёв, Нотр-Дам. Это было такое потрясение.
Для, вот. В том числе для горожан, ну, которые, для горожан, которых пришлось выселить.
Ну, на самом деле, мы не знаем об этом. Особых там жалоб как-то не было, но понятно, что такое строительство, все это. Вот. Город приобретал новый облик. Город, значит, доставляли по реке в основном строительные материалы. Угу. Первый этап, то есть собор был освящен. Через 20 лет после основания, после начала работ, ну, это довольно-таки много, потому что уже, это уже было большое здание, начинается строительство с алтарной части, да, с апсиды, и потом оно движется уже в сторону порталов. Но, вот внутрь не будут пускать довольно долгое время, а постоять около порталов, наверное, разрешат. Ну, или можно посмотреть на всяких картинках. Там очень интересный мой любимый портал Святой Анны.
Угу. Он построен как раз в первый период, да, строительства?
Он построен в первый период. Он, там очень интересно. Он стоит... Ну, это южная часть, вот южная... Да, ну, там три портала, значит, это который ближе к югу. То есть, если ты стоишь лицом к собору, он будет справа. Угу. Вот. Он романский. То есть... Если внимательно присмотреться, то два основных, ну, то есть центральный и левый, они готические, стрельчатые, угу. А здесь он еще романский, то есть вот полукруг, да, такого римского типа, но окошко стрельчатое туда, а там просто оставлено пустое место. Почему? Это один из очень известных парижских каноников, деятель, очень активный, покровитель Абеляра, Этьен Гарлянд, богатый человек, и он заказал для еще старой церкви он заказал вот этот портал, где изображены были, ну, вероятно, да, там, можно понять, что это епископ, что это король, что это Дева Мария, главные участники этого всего строительства. Но когда был готов, уже началось, уже вышло, ну, Романенко уже ушла из моды, его вписали уже готовый этот самый портал в готическую стрельчатую рамку. Вот, можно, опять же, если постоять около этого портала, вот эта вот перегородка, которая две створки разделяет, называется очень смешным для русского уха словом трюмо. И вот этот трюмо, там изображен такой очень узкий, очень худой епископ с посохом, который попирает дракона. Это еще один парижский святой, это святой Марсилий. Он... змееборец, считалось, что он, значит, укротил или приручил, или прогнал дракона, который жил на левом берегу Парижа, терроризировал население, вот, и он тоже весьма почитаемый святой. В Париже, конечно же, есть своя хозяйка, это святая Женевьева. Она на левом берегу, это вот нынешний пантеон, храм, он возведен. Но ее чудеса, как примирить, да, ее чудеса со второй половины XII века происходят главным образом тогда, когда ее мощи выносятся и или это крестный ход, или просто переносят в собор Нотр-Дам.
Да.
И вот там исцеление больных, остановлена эпидемия, останавливаются наводнения, и происходят всякие другие
чудеса. Разные чудеса, да. То есть вот этот портал с правой части, это самый древний портал.
Да.
Соответственно, есть, потом мы переходим к среднему и левому порталу. Это более поздний период, или тогда уже какие-то были...
Нет, ну они уже строились уже...
Очертания какие-то приобрели, да?
Они менялись, конечно, но, в принципе, это вот рубеж 12-13 веков. Хотя, конечно же, достраивалось, перестраивалось.
Ну вот то, что мы сейчас видим справа, эти барельефы, они 13 века или все-таки они потом перестраивались и менялись? Что-то же пострадало в Великую Французскую революцию и было передано в...
Да-да. Ну, отрубили голову королям.
Да.
Царям. Цари вообще-то были израильские, иудейские, но не разобрались, или сказали, что все равно. Вот, их там перебили. В самом же храме устроили, вон он не, слава богу, не сделали ни овощехранилища, ничего подобного, потому что его приспособили под культ разумного существа, верховного существа, культ разума, богини разума. Вот, и даже в 93-м году там эту богиню показывали, она там спускалась с неба, все почитали. Ну, культ не прижился, потом собор был восстановлен уже при Наполеоне. Вот. Сказать, что это значит для французов, ну, самое интересное, что его очень многие не любили. Собор в конце 17-го, 18-м, в начале 19 века. Ну да, после того, как... Почему? Потому что другой стиль был. Был классицизм, барокко, совершенно другие представления о красоте, гармонии. И он казался ужасно, архаично, варварский какой-то собор. Не случайно готический стиль – это ругательство. Готическая архитектура, она задумывалась, в 18 веке появился этот термин, готический стиль, это гота, то есть, ну, варвары, которые разрушили великую римскую, греческую культуру. И вот порождение этих варварских веков, вот эти уродливые химеры, какие-то нелепые пропорции, вытянутые вверх здания, совершенно все непропорционально. Идеал – это, конечно, портик, Парфенон, вот так нужно построить. И так считали в XVIII веке, но и в XIX веке продолжали считать многие так же. Ну вот в Париже есть церковь, которая выстроена в этом стиле. Это церковь Мадлен. Это, ну, такой вот римский прямоугольник, угу. римский храм с колоннами, там, в общем, мало что походит на церковь.
На храм, да.
На храм, но ничего, тоже, конечно, жители ходят туда, в 19 веке он был очень популярен, да и сейчас туда ходят туристы все.
Я правильно понимаю, что несколько веков, получается, этот храм был вообще в запустении, там, в 17-18 веке?
Нет, он не мог быть в запустении, потому что это, значит...
Действующий
храм, резиденция сначала парижского епископа, а потом архиепископа, потому что в начале 16 века Париж получает статус, парижский епископ получает статус архиепископа. До этого он был суфрагантом, то есть подчиненным епископа Санского. Вот. Но здесь вот свершилось это довольно важное явление. Так что, да, там были службы, и всё, но речь идет об отношении властей, образованных людей, и была бы их воля, они бы его переделали. И такие планы были, и такие президенты были. Если вы пройдете на правый берег Парижа, ну, сразу же, да, с Сите, то вы увидите храм святого Гервасия и Протасия, Сен-Жерве.
Да.
Вы увидите вон такой как раз алтарной части, да, апсиды, ну, прекрасный храм, на возвышении стоит. А если повезет, вы зайдете туда, услышите пение, там Иерусалимское братство. Они поют, стоят в монахи в облачениях, это действительно очень красиво вечером. Но если вы обойдете вокруг, посмотрите, он заставлен домами, это не так просто сделать. Но все-таки вы обошли, посмотрите, и вы увидите совершенно другое. Вы увидите треугольный фронтон, колонны, вот, все пропорционально, все по линейке, все прекрасно. И там дерево растет около него, это древний вяз. Ну, его, конечно, меняют примерно раз в 50 лет. Но именно там, потому что Сен-Жерве был отдельным городом, это был такой вяз, около которого собирались горожане. Но такой же хотели сделать с Нотр-Дам. Но все-таки это затратно, это дорого, не решились. Слава богу, что инженер Нобель, изобретатель Нобель, не изобрел еще динамита. Вот доктор Гильотен изобрел гильотину, а взрывчатых веществ так не изобрели, чтобы грамотно обрушить это строение. Поэтому ходили проект. Но уже в эпоху реставрации, и уже потом, когда была июньская монархия, всерьез говорили о том, что все здание надо снести и построить, наконец, нормальную церковь.
Ну, и Робеспьер, собственно говоря, грозился.
Робеспьер грозился, но не успел. Это все-таки быстро не сделаешь.
Да.
Но идея была такая. И, собственно, Роман Дюма, он был криком о помощи, он изменил настроение. Вот Роман Гюго,
да.
Ну, Дюма тоже много писал о соборе, но Гюго... Вот, он...
Почему Гюго именно вот так, именно к этому собору так относился, если образованная часть Парижа, в общем, не любила этот собор, а ему вот он пришелся по вкусу? Почему именно его он решил воспеть в своем романе?
Ну, на одну образованную часть всегда есть другая образованная часть.
Логично.
В XVI веке, да, зайдем с другого конца, в XVI веке утверждается стиль ренессансных всяких конструкций, можно его... видеть, ну, вот на примере церкви Сент-Этьен-Дю-Монт. Это, собственно говоря, и есть ну, то, что осталось от Святой Женевьевы.
Угу.
Вот. Но население строило там, где его спрашивали, когда они платили деньги, они строили, продолжали строить готические соборы. Вот напротив Шатле, где рынок был, Лизаль, вот, на эти деньги этих купцов, рыночных торговцев, очень большие деньги, была построена церковь Святого Евстахия, Сент-Эстяж. Это гигантская готическая постройка, хотя это уже середина XVI века. Вроде бы уже нужно строить в другом стиле. Ну, о том, как, что строили на месте там снесенного церкви Святой Женевьевы, самой Сент-Этьен-Дю-Монт, это была церковь для прихожан. Вот. Это вот, конечно, пантеон, вот идеал. Это же церковь изначально. При Людовике XV это вот главное. Она соперничает с собором святого Петра, естественно, ну и с другими такими зданиями. Ну, в Париже вот она выше всех, там лучше всех, все понятно.
Угу.
Но всегда были люди, которые мыслили немножко по-другому. Романтизм. Романтизм меняет отношение к средним векам, к своей национальной, к чужой истории. Люди начинают читать Вальтера Скотта, переводить на все языки, включая русский. Угу. Роман Иван Гоя разошелся с большим тиражом. Смотрят уже по-другому. Это происходит медленно. Это в основном молодежь. Но Хьюго вообще скандальный автор, потому что его пьеса «Эрнани», которая была написана вопреки канонам классицизма, она вызвала безумный скандал, и там была драка, били друг друга зонтиками по голове зрители возмущенные, кому-то нравилось, кому-то не нравилось. Это вот, ну, как на произведениях абстрактного искусства.
Да.
Но она, конечно, перевернула. Ну, есть коллекционеры, которые там собирали уже в 18 веке древности всякие, ну, вот в начале 19 века. Музей Клюни, вот, музей средневекового искусства, он собирался, он открыт-то был гораздо позже, но собирались коллекции энтузиастами в первой половине 19 века. Они ценили, над ними смеялись, но они коллекционировали вот эти вот произведения уродливого, как считалось, искусства. Вкусы менялись. Потом появляется неоготический стиль, всякая университетская готика, как там в англоамериканских университетах все.
Ну да. После того, как мир увидел этот роман, через 10 лет собор начали восстанавливать уже, собственно говоря, власти. И что появилось после того, как его начали восстанавливать в 19 веке? И вот что было, что вот мы. Собор, как мы его привыкли видеть сейчас, что было сделано до 19 века, а что было после? Я так понимаю, что шпиль, который, собственно говоря, обрушился, это как раз пристройка, которая была сделана в 19 веке. Но шпиль был и раньше.
Когда... Был и раньше. На картинах, на, ну, собственно, изображения стали появляться поздно, это 15 век, 15-16 век. Там, может, там есть шпиль, он немножко другой, но он был. Потом... Его сняли за... Он был просто опасен. И долгое время уже все отвыкли от того, что шпиль есть. Но великий, значит, Виоле Ле Дюк, реставратор, теоретик искусства, он шпиль восстановил, сделал заново. Виоле Ле Дюку, конечно, нужно поставить памятник. Он не меньше Гюго сделал для популяризации. Он причем интересный архитектор. Он не только в средневековом стиле строил очень интересное здание. Здание, ну, читальный зал старой национальной библиотеки на улице Ришелье. Это очень интересная конструкция. Вот. Но он, да, он писал о средневековом искусстве, писал учебники, писал всякие популярные книжки и начинал восстанавливать. Как всегда, реставратор хуже варвара. Особенно на первых порах, пока он набьет руку, пока он поймет все. Вот, первый его блин был комом. Он реставрировал Сен-Дени, и башня рухнула. Башня погибла. То есть там он стоит сейчас однобокий, там одна башня, там было две башни. Но уже решили ее не ставить, уже оставьте как есть, уже решили не строить заново новодела. Вот. Ну, уже у него опыт был, когда он взялся за Нотр-Дам. И вот шпиль, кровля. Конечно, восстановительные работы шли и раньше. Ну, вот когда снесли головы королям, поставили новые фигуры, да, почистили. Тем более, что Наполеон короновался императорской короной в соборе Нотр-Дам, да, он не мог, чтобы там какие-то безголовые были. Его предшественники, он бы этого не мог допустить.
Сейчас мы головы, которые были установлены в 13 веке, где можем посмотреть?
В музее. Ну, значительная часть музея Клюни есть, в Лувре.
В Лувре.
Вот, и их обновляли, потому что вот при строительствах большой археологический бум был в 60-е, 70-е годы, когда строили подземные парковки. И вот тогда были обнаружено много интересного, и в том числе вот статуи королей, которых просто меняли. Ну, видимо, вот их поменяли, поставили другие, и выкидывают же.
Мы прервемся буквально на 5 минут на новости и рекламу. Не переключайтесь, продолжим.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Мы продолжаем. Мы сегодня говорим об истории Нотр-Дам-де-Пари с главным научным сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук Павлом Юрьевичем Уваровым. Павел Юрьевич, еще раз здравствуйте. Продолжим. Мы с вами остановились на том, как реконструировали, реставрировали собор в XIX веке. И многие это называли новоделом. Собственно говоря, то, что было сделано архитектором. Сейчас, наверное, это не очень уместно таким термином называть ту часть, которая была построена в XIX веке. Как менялось к этому отношение? И, кстати говоря, вернемся немножко к Гюго, который, безусловно, романтизировал и готику, и этот собор, и очень много было упоминаний про всем известных и знаменитых горгуль, которые сейчас и на магнитиках, и на разных сувенирных продукциях. Вот, и, в общем-то, по всей Франции они позже распространились. Они как раз стали популярны именно после романа Гюго, правильно? То есть это не какая-то древняя готическая история.
Но они были.
Но не в таком количестве.
Они были и в XIII веке. В основном это стиль пламенеющей готики, вот стиль XV века. Опять же, сейчас мы по Парижу гуляем, то на правом берегу, вот там довольно много таких строений, таких церквей. Но они появились позже, они появились, то есть их в XII веке не было, и в XIII веке, судя по всему, не было. Это XV век. Ну и когда критиковали, уже реформация пошла, да, критиковали католический культ за пышность там, значит, вот эти вот нелепые чудовища, которым потом непонятно, что делать, поклоняться ли, зачем.
Тератологический орнамент.
Да, это все проговаривалось. Но, опять же, со знаком минус. Никто их особенно не защищал. Вот их-то точно еще статуи святых, да, защищали от поругания, от критики, а тут никто за горгулью не вступался. Таким образом, Дюма действительно придал им эстетическую ценность, эстетизировал их. Но если вы перечитаете, он же пишет, что это черное здание, мрачное совершенно. Оно, в общем, туристы сейчас его, ну, сейчас-то видят черным, естественно, закопченным. Но вообще-то его чистили, оно же возвращали ему первоначальный вид. Это было в 60-е годы, и министр культуры тогдашний, это был смелый очень жест, но только авторитет генерала де Голля, он, собственно, позволил погасить волну возмущения, потому что стали чистить песком. И вот привыкли же к черным, ну, уже свое. И вдруг появляется, тоже считали, что новодел. Хотя это возвращение первоначального замысла. Ну, вот как с греческими, да, скульптурами. Когда их начинают возвращать изначальный облик, они...
Приклеивать, в общем, руки.
Ну, приклеивать, нет, они, в общем-то, не белые, они крашеные. Вот это воспринимается как-то дико, искусственно, ругаются. Или храм Николов Хамовников, тоже было очень много возражений, потому что ему вернули первоначальный вид, цветной, красивый такой пряничный домик, и тоже возмущались, но...
Да что говорить, сейчас здание МИДа отмыли, вот, наконец, что-то поменять.
Да.
И как-то это дико смотрится. Вот эта потертость, она, конечно, придает благородство, какая-то состаренность, как сейчас говорят. Многие, наоборот, патинируют специально какие-то вещи, чтобы придать им такую антикварность, античность, я не знаю. Вот, да, конечно, это определенный уже привычный облик.
Это очень важно. Люди привыкают к городу, привыкают к этой самой там, средневековости или не средневековой. И поэтому всякие изменения воспринимаются очень болезненно. Ну, подождите, вот можем, не знаю, доживу я или нет, но через 20 лет ведь Петра Церетели тоже будет воспринимать как свое, как же так, вот какие варвары, если там, не дай бог, что с ним случится, какое варварство. Привыкает, как Эйфелеву башню ругали.
Ну, это да, вот как раз хотела с вами поговорить. Единственное, все-таки вернемся еще к изменениям в XIX веке. Что еще привнес Ледюк в облик Нотр-Дама в XIX веке? Мы назвали шпиль, да, добавился орнамент, гаргульи. Они в какой-то степени были, но их стало больше. То есть собор стал более таким, не знаю, мрачным и
вызывающим,
устрашающим, может быть, даже. Что еще из того, что мы сегодня... сегодня уже не можем, но могли увидеть, кто успел, кому повезло.
Ну, крыша. Крыша его. Вот, собственно говоря, вот то, что погибло, погиб 19 век.
Погиб 19 век.
Что, на самом деле, ну что, это не слава богу, это плохо, что погиб 19 век. Ну, большой театр 19 века, и что? Сжечь его, что ли, теперь?
Конечно.
На этом основании. Вот, но давайте по-другому поговорим. Потекла, то есть крыша из свинца. Ну, крыша вообще-то тяжелая сама по себе. Но крыша свинцовая. Свинец начал плавиться. Свинец плавится при температуре, по-моему, 368 градусов. Там была температура порядка 1000 градусов. И свинец потек. Вот это было страшно, потому что все специалисты тут сказали, что песчаник не выдержит. Строились песчаники, песчаник мягкий.
Камень. Вообще все, я так понимаю, в Париже, ну не все, конечно, но очень много из песчаника построили. Собственно, этот желтоватый цвет классический, он, собственно, определяет весь...
Да, песчаник этот добывается в каменоломнях тут же, в самом Париже, поезжий пустой, на пустоте стоит. Гипс и песчаник добывают там, гипс на левом берегу, более глубокие шахты. На правом берегу, на левом больше таких этих самых шахт песчаник. Вот, свой камень, но он, конечно, он рыхлый, пористый, плохо переносит время и вообще. Даже ракушечник крепче, чем песчаник. Но песчаник выдержал. Самое страшное, что есть вот там, где аркбутаны приходят к основному корпусу, есть такие карманы. Ну, их можно назвать, я не помню, как они называются в архитектуре, пустоты. И вот в эти пустоты он стал затекать. И оттуда уже может дальше, он, во-первых, не остынет долго, и вообще камень будет разрушаться. Но устоял готика. Как это, в общем, показатель того, какое это было чудо. Без чертежей строили. Математические знания были, в общем, ну, в таком довольно странном, на наш взгляд, зачаточном состоянии. И тем не менее, артели, люди строили, возводили эти вещи, которые стоят, и оказываются чрезвычайно устойчивыми.
Инженерным чудом, наверное, даже.
Да, и, в общем, это, конечно, гений.
Вот вы говорите, нету чертежей. Тут была новость, что поскольку, ну, собор Парижской Богоматери, естественно, это один из самых популярных соборов, и он использовался, даже его образ использовался в одной из видеоигр, и полностью отсняли его и перенесли на компьютерную модель. Можно, в принципе, в этой компьютерной игре зайти в этот собор и посмотреть детально все мелочи. И вот сейчас говорят реставраторы, что эта игра поможет восстановить...
Ну да, фирма... Да. Но тут же есть там что-то, они все-таки не совсем точно, что-то ну,
конечно.
Они изменили.
А вы говорите, нет чертежей, то есть восстанавливать будут как?
Нет, ну чертежи вот есть современные планы, чертежи. Сняли, но тогда, когда они строили...
Вот технологию, конечно, уже не повторить, или это уже не имеет значения?
Не знаю, но это, знаете, есть как ну, в историко-музыкальных студиях есть... Считают, что древние, ну, то есть одни могут играть совершенно спокойно Бетховена там на Ямахе, а другие говорят, что нужны инструменты аутентичные, там средневековая музыка, да, из воловьих жил, там все, она именно рыбий пузырь, именно вот все это, или там какое-то, в общем, все очень аутентично должно быть, все это. Но спор так и не решили. Так что какое направление победит? Ну, я все-таки думаю, что будет по новым технологиям. Времени мало.
5-6 лет, говорят, на реконструкцию. Вот. Это много или мало?
Ну, это немного.
Это немного. Конечно, для туриста, для человека, который хочет попасть, кажется, что это целая вечность. Но на самом деле это, в общем, достаточно быстрые темпы реставрации.
Ну, строили дольше.
Это правда.
Строили же до 14 века. Перед самой Столетней войной было завершено строительство. Хотя потом все-таки что-то там достраивали, доделывали.
Сейчас вот многие тоже говорят о том, что вот мы потеряли, безвозвратно потеряли собор, ну, часть собора Парижской Богоматери, что это все это уже невосполнимо. Но ведь многие памятники архитектуры перестраивались, достраивались, многие тоже горели, и в 20 веке были разрушены, и во время войны, и раньше это все было, и собор Парижской Богоматери тоже пережил немало реконструкций. Насколько это вот прям так уж важно, что это вот эта часть построена в 19 веке, а вот эта там в 21 веке. То есть нам все-таки важнее законсервировать или все-таки восстановить, чтобы посмотреть то, как это выглядело?
Ну, опять же, разные школы.
Вот где-то говорят, что вот прям ни в коем случае не трогать, вот оставить как есть, законсервировать, лучше увидеть вот эту старину и вот все, что осталось, не делать вот этих вот новоделов, извините за тавтологию.
Да, у французов, ну не только у французов, ругательство Диснейленд.
Да.
Это Диснейленд, это там все.
Ну, их можно понять, у них столько, такая культура и столько древности, и таких, столько слоев культурных, что тут, конечно, можно, в общем, себе позволить быть критичным. Ну, то есть имеет ли смысл восстанавливать сейчас вот так детально Нотр-Дам-де-Пари?
Ну, детально всегда имеет смысл восстанавливать. Имеет ли смысл другой? Имеет ли смысл консервировать сохранившиеся, выделяя их из общей массы?
Да.
Вполне возможно, что так и сделают. То есть как-то, ну, будут какие-то, ну, честная реконструкция, ну, нельзя вообще все оставить, да, если вы хотите, чтобы это функционировало, чтобы там было богослужение, это прежде всего храм.
Угу.
Все-таки, слава богу, это не место извлекание денег из туристов, это...
Ну как, это, конечно, место...
Это место, но главное все-таки функция... Вот пока есть верующие, храм живет.
Да, да.
Поэтому что-то делать, конечно же, нужно, но не пытаться... То есть, ну да, храм. Ну вот в Майнце есть... Майнц же, ну, в германские города бомби. Пострадали же, жутко совершенно. Заходишь в собор... Ну, такое готическое, все приличное. И смотришь витражи. А витражи Шагала. Какого Шагала? Такого голубого Шагала. Ничего, смотрится хорошо. Никто не пытается... То есть можно было восстановить, можно было там по чертежам сделать, вот как было. А это именно Шагал, и вот такой ход. И ничего, это смотрится. Ну, здесь все-таки, я надеюсь, они будут. Витражи-то не очень, ну, только одна роза так
да,
вот треснула.
Да.
Витражи сохранились, их будут. И, в общем, известно, как это все делается. Кстати говоря, благодаря трактату аббата Сугерия, который в Сен-Дени, в соседнем, был, потому что он описал все, как он пришла ему в голову. Это идея строительства готического храма, как он добывал драгоценности, главное была идея божественный свет, чтобы все должно быть залито этим божественным светом. Почему? Потому что Сен-Дени, святой Дионисий, а тогда считай, и там хранилась рукопись, которая вот этот псевдо-Дионисий Ареопагит, о небесной иерархии. Но тогда они еще, начиная с IX века, контаминировали, считали, что это и есть вот святой Дионисий и первый епископ парижский, казненный римлянами, что это он и есть автор этой книги. И вот, а он пишет о том, что Бог есть свет, что божественные лучи божественного света пронизывают весь мир, и преисподняя – это просто место, куда, где очень мало божественного света. И эту идею нужно было реализовать. Собственно, вот котика на этом и строится.
Угу.
Как запустить лучи? Как сделать более широкие окна, думает Сугерий. Ну, давайте сделаем их побольше, но тогда стены не выдержат кровли. А давайте укрепим стену, поставим контрафорсы, и соединил их аргбутанами.
Контрафорсы, я вот сейчас все могу, все забыла, это полуарки такие,
полуарки,
да?
Это аргбутаны. Контрафорсы – выносные конструкции, на которых распределяется тяжесть стены.
Ага.
Вот, вот сказано, сделано, сделал. Потом свет. Вот как это голубой? Он скупает сапфиры. И сапфиры размалываются в мельнице. Из сапфиров делается сапфировая мука, которая используется для изготовления стекла вот этого вот небесного.
С ума сойти.
Вот это все прописано. И ему все было, вот, ну, все построил, не хватает кровли, не хватает вот, а где такие большие деревья? Много нужно балок. Ему был сон, что в удаленном участке леса, который принадлежит аббатству в Нормандии, есть такие деревни. Он отправляется с бригадой лесорубов, и они там 2 недели работают, и вот эти самые... Нет, по-моему, дубы оттуда привозят. Это совсем близко от Мариса де Сюли, да, это одно поколение, ну вот, через следующее поколение. Поэтому вот эта идея божественного света, она была, может быть, она и придавала вот эту устремленность ввысь. Которые на Руси объясняли тем, что Бога у них нет на земле, поэтому они на небо-то и тянутся, а у нас все.
Собственно, витражи, как вы уже сказали, практически не пострадали. Пострадала, вы говорите, одна роза, да, то есть это как раз, собственно говоря, она относится к 13 веку, да, вот эти круглые...
Она треснула, ее склеит, ну, составит ее. Не так много аутентичных сейчас стекол осталось. Ну, какие-то есть детали.
Но уже не делают из сапфировой крошки, я так понимаю.
Ну, какие-то другие технологии.
Из какой-то другой крошки делают. В Нотр-Даме было несколько реликвий, которые тоже постепенно туда приходили, и они не пострадали тоже сейчас.
Ну да, они находились в сокровищнице. Ну, там интересно очень крипта и этот подземные части. Они не пострадали, но самый известный, конечно, фрагмент тернового венца.
Да, он как раз был передан в 12... Путаю, да, не в 12 веке?
Значит, терновый венец хранился в Константинополе.
Да.
Потом, когда был 4-й крестовый поход, и Византия была завоевана, создали Латинскую империю. Но она, дела там пошли довольно-таки плохо, им нужны были деньги для того, чтобы как-то обороняться от наседающих врагов. И они взяли очень большой займ у венецианских купцов Венецианской республики. А под залог они отдали терновый венец. Но денег они не смогли вернуть. И тогда Людовик Святой выкупил, потратил очень большие деньги, выкупил терновый венец у венецианцев и привез его во Францию. И для этого построил гигантский реликварий, святую капеллу, около своего дворца. Ну, вот в дворе своего дворца, да. Который сейчас дворец правосудия. И там она хранилась до Французской революции, потому что тогда она была изуродована. Ну, сохранили, удалось спасти фрагменты, а само здание, все оно не используется, оно, то есть, богослужение там, естественно, не проводится, и оно было хранилищем, ну, слава богу, не овощи хранили, а документы, архивные документы поставили, стеллажи до самого сводчатого потолка забили всякими там, благо, что архивы большие, вот, ну, и тогда передали в Нотр-Дам.
Да, давайте поговорим с вами про то, как Нотр-Дам стал одним из главных символов Парижа и Франции, при том, что, как мы уже с вами за всю эту передачу не раз повторяли, это собор, который долгое время воспринимался как уродливый собор, уродец, готический собор, варварский собор. И вы тоже упомянули, что вообще французы сложно относятся к... Ну, не только французы, все относятся к нововведениям сложно, и Эйфелева башня, то есть вообще притча во языцах, то есть там, сколько про нее было всяких анекдотов. И
ну, сейчас-то уже привыкли.
А сейчас-то уже вообще это просто главный символ и у всех на брелках. Как Нотр-Дам, ну, понятно, что Гюго, безусловно, и не только Гюго, и Дюма писал, вы упомянули об этом соборе. Как он так потом полюбился и... Что еще в Париже стало таким вот символом, который раньше не воспринимался как...
Нет, он воспринимался. Ну, это речь идет о писателях, о философах, о придворных, о мнениях салонов. Простой народ-то, в общем, продолжал. Вера была жива, и даже во время Французской революции, да, были там неприсягнувшие священники, были... Потом снова повернулись к христианству. Я думаю, что это все-таки связано с отношением к вере, потому что вот это вот новое христианство, возврат к вере, который произошел в начале XIX века, ну, во многом благодаря там, философу, благодаря Шатобриану, такое новое гений христианства, его книжка, конечно, она сыграла очень большую роль. И вот это происходит перед... Такая пресса. Хотя, что не мешает совершенно? Рассказывать анекдоты совершенно неприличные про Нотр-Дам, там какие-то коннотации, там все. Это одно другому не мешало. Очень много было... Конечно, пришел барон Осман. Это Вторая империя, которая начинает сносить Старый Париж, чистить все. И, в общем, как он не снес Нотр-Дам, большое ему спасибо за это. Потому что вот эти прямые проспекты, которые все эти дома, да, которыми славится Париж, был совершенно другой. И особенность Сите был совершенно другой. Там все было, там мелкие улочки. И, в общем, что самое интересное, то Нотр-Дам был не особенно виден. То есть издали его видели, а вблизи все было застроено, все это было...
А когда вот эта площадь появилась перед ним?
Вот как раз Осман в 60-е годы.
То есть было снесено, опять же?
Снес всю вот эту вот новую улицу Нотр-Дам, которая была при Марисе Сюли построена. Все это было, ну, называется это парви. Парви у нас переводится как паперть. Ну, это на паперть не очень похоже. Это именно площадь перед собором. Вот гигантская площадь. И построен был, снесен старый госпиталь Отель-Дье, и построен вот эта новая больница, ну, довольно-таки уродливая, но все-таки туда она сейчас... В первый, куда выносили там реликвии, вещи, это Отель-Дье, они приняли Божий дом. Центральная больница Парижа. То есть от Сите осталось очень мало. Осталась только часть, которая принадлежала каноникам, где был клуатор, ну, где жили каноники Рю Шановонес. Вот. А кроме того, контуры берега изменились. Остров-то был меньше. Сена его за века наносит. Все дальше и дальше продвигается. Но...
То есть он до сих пор растет, да?
Вы знаете, вот это тут много есть толкований того, что произошло. Ну, само по себе, даже что на Страстную неделю.
Ну да, вот. Страшное знамение уже.
Знамения говорят о поджоге. Да. Многие говорят о поджоге, потому что серия поджогов была раньше. Да, горела церковь Сен-Сюльпис, который сейчас будет, видимо, на какое-то время главный, ну, как Елоховская у нас, тоже на левом берегу. В прошлом году был поджог, и это действительно был поджог. Следствие так и не закончено. Вот в провинции очень многие храмы там тоже поджигаются, и все. То есть это могло быть и так. Я ничего не утверждаю, это действительно может быть строительная работа, электропроводка, как всегда в таких случаях. Но что-то вот... Да, и конспирологическая версия, что это Макрон специально устроил, чтобы, значит, переключить внимание,
ну, да,
на эту проблему.
Такая версия всегда есть.
Но что-то, конечно, у них сейчас сломается. Потому что удивительная вещь, слово, я не знаю, как без этого жили раньше наши предки, это идентичность. Самобытность можно привести. Но когда я перевожу слово, говорю самобытность, говорю, не, есть слово идентичность, используйте это. Вот идентичность для образованных кругов современного французского общества – это ругательство. Это люди, которые там такие реакционеры хотят. И вот сейчас, и вот как будто проверили, не нравится идентичность? Вот мы убираем то, на чем ваша идентичность держится. И я думаю, что сейчас будет такой перелом.
В сознании?
В сознании, культуре. Ну, конечно, все проходит, но это очень важно.
В осознании еще своей идентичности?
В самобытности.
В самобытности.
Идентичности. Кто вы есть? И что важно, Нотр-Дам принадлежит не только Парижу,
Франции. Не только Франции, да. Это
принадлежит всему миру. И в Китае рыдали люди, и в Японии рыдали люди.
Да, и у нас тоже. Для всего мира, может быть, это какой-то такой...
Это такой шок.
И перелом.
Перелом, что-нибудь должно измениться.
Ну, надеемся, что и в лучшую сторону тоже. Павел Юрьевич, спасибо вам огромное за этот разговор, увлекательную историю. Мы, я напомню, говорили с руководителем отдела западноевропейского средневековья и раннего нового времени Института всеобщей истории Российской академии наук Павлом Уваровым. Павел Юрьевич, приходите, пожалуйста, еще.
Спасибо.
Всего доброго.